Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось от себя лично и от моих коллег, моих друзей поблагодарить матушку Ксению за организацию сегодняшней конференции, потому что сегодня действительно изумительный, красивый и прекрасный день, день, посвященный святителю Луки. Это наш современник, это наш коллега, это доктор, который всю свою жизнь посвятил бедным и страдающим людям. И, конечно, вот вся его жизнь, она является образцом для подражания, потому что мы, наверное, тоже должны так же работать и помогать всем тем, кто к нам обращается. И хотя святитель Лука не был аллергологом, но он очень много, наверное, говорил об профилактике заболеваний, потому что вы, наверное, все хорошо знаете, что предупредить заболевание гораздо легче, чем заболевание лечить. И вот сегодняшняя моя тема, она посвящена аллергическим болезням, потому что я врач-аллерголог. Так, нажимаем мы. И сегодня об аллергии и аллергических заболеваниях, наверное, говорят все. Буквально ленивый не говорит об этом заболевании. И действительно, по своей распространенности аллергические заболевания приближаются к таким заболеваниям, как сердечно-сосудистые и как онкологические болезни. Это дало возможность Всемирной организации здравоохранения объявить аллергические заболевания как глобальную проблему человечества. Действительно, это так. Каждый буквально четвертый житель нашего земного шара страдает тем или иным аллергическим заболеванием. Особенность аллергических заболеваний заключается в том, что они начинаются в детском возрасте и сохраняют свои клинические симптомы на протяжении всей своей жизни. Очень часто вы встречаетесь с таким понятием, что ну, аллергия есть аллергия. Ну, подумаешь, аллергия. Но аллергия лечить очень сложно. Она не поддается излечению, потому что это заболевание относится к наследственным заболеваниям, но она очень хорошо контролируется. То есть заболевание можно хорошо контролировать, и даже человек, подверженный аллергическим реакциям, может считать себя нормальным, полноценным человеком. Аллергические заболевания характеризуются широким кругом болезней, буквально поражающие любой орган и любую систему организма. Вот здесь вот на этом слайде вы видите, что если аллергия развивается в коже, то возникают такие заболевания, как атопический дерматит или экзема, это старое название, крапивница, отеки квинки. Если заболевание аллергической реакции развивается в легких, то возникают очень грозные заболевания, угрожающие жизни человека, это бронхиальная астма. Если поражаются лор-органы, возникает аллергический ринит, аллергический стахиит, аллергический отит. Кроме того, в аллергический процесс могут вовлекаться глаза, возникает аллергический конъюнктивит, вовлекается желудочно-кишечный тракт, вовлекается сердечно-сосудистая система. И практически нет органов и систем, которые бы не поражались при аллергии. Аллергические заболевания, они характеризуются очень сложным патогенезом, вы понимаете, сложными механизмами развития. Они хорошо диагностируются, они хорошо изучаются, но очень плохо лечатся, можно так сказать, потому что, несмотря на то, что мы сейчас имеем огромный арсенал лекарственных препаратов, которые позволяют контролировать, но еще раз хочу сказать, что от аллергии не излечивается. Она, если человек родился с аллергией, то аллергия присутствует всю его жизнь. И вот здесь вот просто представлены самые главные клетки, которые участвуют в механизмах развития аллергических заболеваний. Это, прежде всего, тучная клетка. Она, это ключевая клетка, участвующая в реализации аллергического воспаления, будь то в коже, будь в легких или в других органах и системах. И немаловажное значение имеют и такие клетки, как эозинофилы, которые ответственны уже за формирование хронического течения заболевания. Это очень важно понимать, потому что процесс начинается с острых проявлений, и если вы своевременно не ставите диагноз и не своевременно назначаете адекватную терапию, то процесс приобретает хронический процесс, становится хроническим, а хроническое заболевание лечить уже гораздо сложнее. И вот именно эозинофилы, они ответственны за формирование хронического течения болезни. Вот здесь вот на этом слайде представлены очень коротко механизмы развития аллергических заболеваний. Причиной развития аллергических заболеваний являются аллергены или антигены, или вещества, которые обладают аллергизирующей способностью. Они именно соединяются с определенными иммуноглобулинами Е, которые фиксируются на клетках, на тучных клетках. Происходит их активация, происходит выброс биологически активных веществ. Из них это гистамин, брадикинин, лейкотриены, и они привносят уже клинические симптомы. Очень часто мы встречаемся вот с таким понятием, что аллергические заболевания – это плата за цивилизацию. И действительно, тот комфорт, которым мы себя окружаем, это, конечно, является одной из причин, что наблюдается бурный рост аллергических заболеваний. Все те синтетические, все ремонтно-строительные материалы, все, что мы едим на современном этапе, все это, конечно, отражается неблагоприятно на нашем организме. Происходит неадекватная реакция иммунной системы на те факторы окружающей среды, с которыми мы сталкиваемся. И за счет этого, конечно, происходит вот такой бурный рост развития аллергических реакций. То есть это плата за цивилизацию, за хорошую, как говорится, за хорошую нашу жизнь. Можно так сказать. Вот здесь вот представлены факты риска развития аллергических заболеваний. И аллергические заболевания, вы видите, они возникают под воздействием как генетических факторов, так и факторов окружающей среды. Вот это взаимодействие, оно приводит к развитию аллергических заболеваний. Генетические факторы имеют колоссальное значение в развитии аллергических болезней. И, например, вы хорошо знаете, что если в семье один из родителей страдает аллергическим заболеванием, то риск возникновения аллергических заболеваний составляет где-то 30-50%. Если оба родителя страдают, то риск возникновения уже увеличивается до 80%. Но тем не менее, даже если в семье нет больных с аллергией, то риск возникновения аллергических заболеваний составляет 15%. И вы, наверное, в своей практике часто встречаетесь с такими случаями, когда родители приходят и говорят: у нас в семье нет больных с аллергическими болезнями, а ребенок мой страдает бронхиальной астмой. Тем не менее, вот вероятность возникновения 15%. Возникает определенная поломка в иммунной системе, и такие дети начинают развиваться аллергическое заболевание. Из факторов окружающей среды. Вот здесь вот вы видите, конечно, урбанизация. Все, что мы сейчас имеем, это неблагоприятно воздействует на наш организм, и это приводит к росту аллергических заболеваний. Колоссальное значение имеет питание. Сегодняшняя лекция вот Натальи Геннадьевны Машуковой будет посвящена пищевым продуктам, и вы действительно удостоверитесь о том, что питание имеет колоссальное значение, и в том числе для развития аллергических заболеваний. Пассивное курение. Курение, особенно пассивное, является очень высоким фактором риска развития бронхиальной астмы. Уже доказано, что если мама во время беременности курит, то риск возникновения бронхиальной астмы у ребенка резко возрастает. И об этом нужно говорить, и об этом нужно все время проводить просветительскую работу. Стиль жизни играет тоже на рост аллергических заболеваний. Ну и, конечно, вот снижение инфекционных болезней и те методы вакцинации, они, конечно, нас защищают от инфекционных заболеваний, но ничего пустого в мире нет. Как только освобождается место, оно сразу заполняется другими заболеваниями. Снижается инфекционное заболевание, на это место занимают аллергические заболевания. И вот вы видите, что распространенность аллергических заболеваний, она, как правило, высока в развитых и богатых странах с современным уровнем жизни. И в странах, где присутствует, конечно, рыночная экономика. В странах, развивающихся странах, конечно, распространенность аллергических заболеваний ниже. Я хочу сказать, что в России, конечно, в Москве наибольший процент детей и взрослых, страдающих аллергическими заболеваниями, потому что Москва приближается уже к капиталистическому, как бы, стилю жизни. Вот если посмотреть по регионам, то по регионам, конечно, распространенность аллергических заболеваний ниже. Это вот общая тенденция, общая мировая тенденция, касающаяся аллергических заболеваний. Как пытаются объяснить вот эти рост аллергических заболеваний? Вот в 1989 году впервые английский врач Дэвид Страхан обратил внимание, что те дети, которые рождаются на фермах и которые с рождения контактируют с домашними животными, контактируют, можно сказать, с грязью, у них риск возникновения аллергических заболеваний гораздо ниже. И он предложил вот такую теорию, которая получила название гигиеническая теория. Значит, смысл этой гигиенической теории заключается, это я потом немножко, заключается в том, что чем быстрее ребенок сталкивается с факторами окружающей среды, особенно при рождении, тем легче он потом переносит все аллергические заболевания. И здесь вот как обратно можно? назад. Нет. Нет, вот. Угу. Все. Кроме того, он заметил, что размер семьи играет на распространенность аллергических заболеваний. Например, если в семье имеется несколько детей, то риск возникновения тоже низок. Если в семье один ребенок, то риск возникновения аллергического заболевания гораздо высок. Кроме того, он заметил, провел вот такую корреляцию. Чем выше доход семьи, тем выше риск развития аллергических заболеваний. Ну, как бы одно и то же. То есть, чем лучше живет человек, тем выше у него риск заболеть аллергией. И аллергические заболевания, они имеют определенную эволюцию своего развития. Вот первой по срокам возникновения аллергической реакции является пищевая аллергия. Вот здесь вы видите, она представлена синенькими квадратиками. Ребенок рождается, если у него имеется генетическая предрасположенность к аллергии или к атопии, как мы это называем, то у него возникает пищевая аллергия. И первый аллерген, с которым сталкивается вот такой генетически предрасположенный к аллергии ребенок, это белки коровьего молока. То есть, когда ребенка переводят на искусственное скармливание или когда ребенку назначают молочные смеси, то у него возникают первые аллергические проявления. Это явление пищевой аллергии, а уже пищевая аллергия является как бы предпосылкой для развития других аллергических заболеваний. И даже сейчас провели аналогию между пищевой аллергией, возникающей в раннем детском возрасте, и возникновением таких заболеваний, как, например, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, или даже в некоторых публикациях написано о взаимосвязи пищевой аллергии и ишемической болезни сердца. То есть те болезни, которые возникают в детстве, казалось бы, далеки от аллергии, тем не менее, аллергия имеет вот такое, как говорится, того причину для возникновения даже неаллергических заболеваний. И одним из первых заболеваний, которые очень часто возникают у детей, это атопический дерматит, атопическая экзема, тоже связаны с пищевой аллергией. Но пищевая аллергия имеет свои особенности. Если с возрастом она уменьшается, и уменьшается на такие продукты, как на белки коровьего молока, на морковь или, например, на свеклу, то есть на те продукты, которые обладают аллергизирующими свойствами, то есть продукты, чувствительность которых повышенная чувствительность которой сохраняется на всю жизнь. Поэтому пищевая аллергия постепенно угасает, но на ее место приходят другие виды аллергии. Например, аллергия на домашние животные. Мы сейчас очень видим большой всплеск эпидермальной аллергии, когда дети жалуются на аллергию к собакам, кошкам или попугаям. Даже есть сейчас публикации аллергические реакции на тараканы, потому что на них, конечно, не обращают внимания, но тем не менее тараканы могут быть причиной возникновения приступов затрудненного дыхания, то есть могут участвовать в развитии бронхиальной астмы. Про тараканов тоже нужно не забывать. Пыльца растения. Вот сейчас уже, конечно, наступила весна, сейчас будет бурное цветение, и многие наши пациенты будут реагировать на пыльцу березы, лещины, деревьев, а в последующем уже на пыльцу злаковых трав. Кроме того, большое значение для развития аллергических заболеваний имеет грибковая аллергия. Об этом тоже нельзя забывать. Если дети, например, живут в подвалах, еще есть такие семьи, у которых очень неблагоприятные квартирные условия, они буквально живут в плесени, много плесени, то это приводит, конечно, к формированию грибковой аллергии. А у больных, и особенно у детей, у которых отмечается грибковая аллергия, у них аллергические заболевания протекают очень тяжело. И, конечно, пищевые продукты тоже сохраняют свою определенную, конечно, значимость. Но в основе что лежит? Это вы должны хорошо понимать, что это индивидуальная или семейная предрасположенность организма к повышенному уровню иммуноглобулина Е. Это основной ключевой иммуноглобулин, участвующий в реализации аллергических заболеваний. И теперь мы, конечно, я не могу остановиться на тех методах современной терапии, которые сейчас существуют. Я думаю, что, может быть, мы организуем вам еще специальную конференцию, посвященную и бронхиальной астме, атопическому дерматиту, и аллергическому риниту, и расскажем вам о современных методах лечения. Я просто хочу остановиться только на профилактике аллергических заболеваний. И сейчас профилактика, она классифицируется на три уровня. Это первичная профилактика, вторичная профилактика и третичная профилактика. Что такое первичная профилактика? Это профилактика иммунологической сенсибилизации. То есть ребенок И, значит, когда находится в утробе матери, он начинает продуцировать высокие уровни иммуноглобулина Е. А вы уже хорошо знаете, что иммуноглобулины Е, они участвуют в реализации аллергических реакций. Вот первичная профилактика, она направлена именно на то, для того, на то, чтобы подавить синтез иммуноглобулина Е еще в утробе матери, и чтобы ребенок не синтезировал иммуноглобулин Е. Но эти мероприятия, они практически не разработаны. То есть пока что идут научные исследования, которые бы смогли бы предупредить развитие первичной, вот именно предупредить продукцию иммуноглобулинов Е. Хорошо, сейчас разработаны меры вторичной профилактики. Что такое вторичная профилактика? Это профилактика развития аллергического заболевания главным образом у тех детей, которые относятся к группе высокого риска. Вот, например, мама страдает аллергическими заболеваниями, особенно бронхиальной астмой. Папа страдает аллергическим заболеванием. Ребенок рождается внешне, никаких проявлений аллергии пока нет. Но он уже находится в группе повышенного риска. И такого ребенка мы можем наблюдать, и у него мы можем предупредить развитие аллергического заболевания. Можно предупредить тяжесть заболевания, можно отсрочить развитие аллергического заболевания. И все эти мероприятия в настоящее время хорошо разработаны, о них мы немножко дальше поговорим. И существует еще и третичная профилактика, то есть когда у ребенка уже развилось аллергическое заболевание, но вам нужно сделать то, чтобы это заболевание не приобрело черты тяжелого процесса и чтобы процесс не стал хроническим. Вот это третичная профилактика. Вот вы видите здесь уровни профилактики, о которых я говорила, первый, второй, третий уровень. И, конечно, наша самая главная задача – предупредить развитие симптомов заболевания. Значит, здесь тоже вот какие существуют возможности профилактики, как мы можем влиять. Ну, конечно, на наследственность влиять мы не можем. То есть, вы сами понимаете, все-таки, несмотря на то, что геном человека уже расшифрован, определены многие гены, ответственные за синтез и иммуноглобулина Е, и за интерлейкины, участвующие в аллергических механизмах развития. Но, тем не менее, пока что на генетические механизмы мы не можем никоим образом влиять. Но мы можем влиять на факторы окружающей среды. О тех факторах, о которых я уже говорила. И таким образом мы можем повлиять на возникновение аллергических заболеваний. Вот здесь, вот, правда, здесь написано первичная профилактика, но тем не менее, вот вы видите те факторы, на которые мы можем влиять. Например, аллергены клеща домашней пыли и тараканов. Да? Значит, аллергены кошки и собаки, пыльца растений, курение матери во время беременности, эндотоксины, то есть это те токсины, которые вырабатываются животными и микроорганизмами. Кроме того, определенные вирусные инфекции. Они, вот, например, респираторно-вирусно-синтетический вирус, он вызывает у детей первого года жизни такое заболевание, как бронхиолит. И бронхиолит, если ребенок переносит бронхиолит, то этот ребенок тоже находится в группе высокого риска по развитию бронхиальной астмы в последующем. Повышенная влажность в квартире, табачный дым и другие полютанты, о которых я тоже сегодня говорила. Вот на эти факторы мы можем влиять. Но сейчас вот мнение ученых разделилось. Одна группа ученых считает, что чем быстрее и чем раньше ребенок будет сталкиваться вот с этими факторами, особенно с аллергенами, я не говорю про вирусные инфекции, не говорю про курение, особенно с кошками, собаками, то таким образом можно как бы предупредить развитие аллергического заболевания. Другая группа ученых, наоборот, говорит, что если ребенок генетически предрасположен к аллергии, то изначально в доме должна соблюдаться спартанская обстановка, чтобы он не контактировал ни с собаками, ни с кошками, не контактировал с эндотоксинами микроорганизмов. Но пока что отношения вот между этими двумя группами ученых не нашли, как говорится, общей точки приложения. Но мы из нашей практики видим, что если дети... Вот раньше дети с первого года посещали ясли, даже на первом году жизни, они часто болели вирусной инфекцией. У таких детей аллергия развивается реже. Если ребенок, например, переносит корь, тоже в раннем возрасте, это было доказано в таких странах, как Африка, ну, развивающие страны, то этот ребенок тоже менее подвержен развитию аллергии. Если ребенок переносит, например, очень часто болеет, вначале, то он тоже потом дальше меньше болеет аллергическими заболеваниями. Но если у него развилась аллергическая болезнь, и он продолжает контактировать с теми же кошками, собаками, то заболевание начинает прогрессировать. И здесь, конечно, очень важно проводить элиминационные мероприятия. То есть, если у ребенка отмечается повышенная чувствительность на аллерген кошки и собаки, то кошка, собака должна быть, конечно, удалена из окружения этого ребенка. И очень часто мы сталкиваемся с такой большой проблемой, когда у ребенка, например, бронхиальная астма, у него возникают приступы затрудненного дыхания при контакте с кошкой или при контакте с собакой. Когда мы проводим беседу с родителями, то родители приводят массу доводов, говорят о том, что мы не можем эту собаку никуда отдать, мы не можем эту кошку, она как член семьи, мы должны с ней жить. Но как только сама мама или сам папа, у него возникает приступ затрудненного дыхания при контакте с кошкой, в одночасье они моментально, конечно, удаляют животное из окружения, из своего окружения. Поэтому здесь, конечно, нужна очень большая такая образовательная, просветительская работа. Но и здесь вы вот видите, которые факторы, о которых я уже сегодня тоже очень много говорила, это факторы, предупреждающие развитие аллергических заболеваний. И здесь вы видите, что одним из важнейших факторов является грудное вскармливание. О грудном вскармливании говорят сегодня очень много. Большое значение сейчас придают полиненасыщенным жирным кислотам, это омега-3, омега-6, и особенно вот дефицит ненасыщенных жирных кислот во время беременности тоже является одним из факторов развития аллергических заболеваний. Об этом тоже нужно помнить. Ведь раньше, помните, детям всем давали рыбий жир. И это тоже был как один из методов профилактики аллергических заболеваний. Но, к сожалению, рыбий жир ушел. О нем сейчас забыли, но сейчас опять возникает повышенный интерес к этим кислотам. Теперь вы видите, что такое грудное вскармливание. Но здесь вот мне хотелось бы привести высказывание Паисия Святогорца, что питаясь от груди, младенцы впитывают в себя не только молоко, они впитывают в себя любовь, нежность, утешение и безопасность. Таким образом становятся людьми с сильным характером. Действительно, наша практика это показывает, что дети, которые вскармливаются грудным молоком, они интеллектуально развиты, они лучше развиваются, они умные, они менее подвержены инфекционным заболеваниям. И здесь вот мне хотелось бы привести некоторые распространенные мифы о лактации. Вот особенно это веяние было отмечено в зарубежных странах, в странах Западной Европы, когда говорили о том, что большинство современных женщин не способны к лактации. На самом деле это не так. Был даже миф о том, что женщина теряет форму груди, и она становится некрасивой, если она вскармливает ребенка грудным молоком. На самом деле это не так. И кроме того, еще тот миф о том, что детские смеси, те современные смеси, а их сейчас очень много, что они заменяют материнское молоко. Они приближаются к составу грудного молока, но на самом деле они не являются полноценной заменой грудного молока. И кроме того, о том, что я говорила, что влияет на здоровье матери в целом. На самом деле это не так, вы, наверное, согласитесь со мной. Вот. Вы видите, что если в 1926 году практически 98% детей до года вскармливались грудным молоком, да, то в 2004 году лишь только 30-40% детей вскармливается молоком. И те эпидемиологические исследования, которые были проведены в России, они показали, что до 3 месяцев около 40% вскармливаются детей грудным молоком, до 6 месяцев этот процент уже снижается до 20%. То есть очень низкий процент грудного вскармливания детей именно в России. И вы видите, что здесь какие существуют основные ошибки грубого вмешательства? Ну, во-первых, позднее прикладывание груди. Но сейчас во многих роддомах, как только ребенок рождается, сразу прикладывают груди. Это, конечно, стимулирует грудное молоко, и таким образом ребенок в дальнейшем получает грудное молоко. Кроме того, раньше вы даже в таких классических сборниках по диете говорилось о том, что ребенка нужно скармливать строго по часам. И действительно, этому придерживались. Это тоже влияло на снижение лактации у женщины. Сейчас мы чаще переходим все-таки на свободное скармливание. И переход на свободное скармливание, оно привело к тому, что многие женщины скармливают детей до 8, 9, даже до 12 месяцев жизни. Даже по новым рекомендациям ВОЗ, грудное скармливание рекомендуется до 2 лет. Вот это новая рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Но, к сожалению, в нашей жизни ее никто не соблюдает. В лучшем случае ребенка скармливают до 1,5 лет. Это в лучшем случае, это небольшой процент женщин. Ну и кроме того, очень важно, что ребенка часто дают ему соску и ждут очередного его кормления. Ну то есть вот свободное скармливание, я хочу сказать по своему внуку, у меня внук родился, и моя дочка вскармливала, перешла сама на свободное скармливание, хотя я ей говорила, что нужно кормить по часам, но тем не менее она как бы сама выбрала интуитивно свободное скармливание, и она скармливала ребенка до 10 месяцев. И действительно мы сейчас видим очень хорошего такого интеллектуально развитого ребенка. Теперь вы видите, что сейчас, конечно, очень важно возродить традиционную культуру материнства. И сейчас, конечно, политика правительства направлена на то, чтобы повысить демографические показатели. Но это, конечно, большой, очень длительный процесс. Мы должны очень много сделать для того, чтобы, конечно, наш народ не вымирал, а наоборот, у нас была полноценная семья, чтобы она развивалась, чтобы дети рождались, и они чувствовали себя полноценными членами нашего общества. Мы должны многое для этого делать, и, конечно, очень большая работа. И теперь очень важно, конечно, строго обучать и медицинский персонал, это в роддомах. Очень важно детям, когда ребенок родился, и раньше что делали? Раньше у мамы нету молока, и ребенку давали сразу молочную смесь. И особенно ребенку, у которого сейчас дают, да, предрасположенному аллергии. И вот эта ранняя дача молочной смеси, она является пусковым фактором быстрого развития аллергического заболевания. Даже если ребенок родился, то есть ребенок родился, и если у матери нету молока, лучше напоить его обычной простой водой, а затем уже дать гипоаллергенную смесь и таким образом как бы предупредить в дальнейшем развитие аллергического заболевания. Вот та ошибка, которую часто делают в роддомах, именно дают молочную смесь, она, конечно, является очень таким мощным пусковым фактором развития аллергического заболевания. И очень важно показывать матерям, как правильно кормить ребенка. Потому что техника вскармливания ребенка, она, конечно, требует обучения. Многие молодые матери даже не знают, как правильно приложить ребенка к груди. Им никто это не говорит, им никто это не показывает. В связи с этим возникает очень много проблем. Возникают проблемы маститов, знаете, да? Как только мастит возник, мама бросает кормить ребенка. Поэтому здесь важно вот проводить тоже такие образовательные работы. Ну и, конечно, очень важно поощрять грудное скармливание. Кроме того, сейчас в Москве очень много есть таких организаций, которые непосредственно работают с матерями, скармливаемыми грудным молоком. Вот. И вы видите, что физиологически современные женщины лишь в 5% случаев имеют истинную причину, по которой невозможно грудное вскармливание, то есть первичную гипогалактию. Остальные это возникают по тем ошибкам, о которых я уже остановилась. И второй миф, что современные детские смеси полностью заменяют грудное молоко. На самом деле это просто вынужденная мера. И еще раз хочу подчеркнуть, что аналогов грудному молоку не существует. И вот здесь вот показана возрастная динамика частоты атопического дерматита, это того первого заболевания, которое возникает у детей первых месяцев жизни. на различных видах вскармливания. Если ребенок, например, получает молочные смеси, то у него очень быстро развивается атопический дерматит. Если ребенок получает грудное молоко, то происходит отсрочка развития аллергического заболевания. И если ребенок, например, получает гипоаллергенную смесь, здесь вот в данном случае представлена гипоаллергенная, то таким образом тоже наблюдается отсрочка развития аллергического заболевания, но, конечно, она не сопоставима с теми детьми, которые получают грудное молоко. Ну, еще раз хочу сказать, что аналогов грудного молока не существует. И мне бы вот свою лекцию хотелось бы завершить высказыванием епископа Варнавы. Вы видите, какие прекрасные слова он произносит, что кормление грудью – это первая и важная обязанность молодой матери-христианки в отношении новорожденного. Исполнить ее она должна сама, подражая в этом великим библейским женам – Саре, Ане, пророчице матери пророка Моисея и другим. Причем аскетизм со своей стороны должен указать на крайнюю необходимость для кормящей матери соблюдать себя в удалении от всяких страстей, сладострастия, печали, ибо на ребенка все это действует. Как современны эти слова. И действительно, мы должны об этом все время говорить молодым матерям, потому что они должны все-таки жертвовать ради здоровья своего ребенка. И здесь вот икона Пресвятой Богородицы, она именуется Млекопитательницей, она помогает именно тем женщинам, которые хотят скармливать своего ребенка грудным молоком. Это, к сожалению, икона находится в Новом Афоне, доступ туда женщин запрещен, но тем не менее мы имеем... В Греции. Вот. Но тем не менее вы видите, как она представлена. Спасибо.